ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
один-два текста из Бхагавад-гиты, короткие комментарии, и сегодня планировались вопросы и ответы. Готовьте, если есть вопросы, готовьте. Мы читаем сегодня из второй главы Бхагавад-гиты, как она есть. Краткое изложение Бхагавад-гиты, текст 62.
Сяято вишаян пумса сангастишо аджаяте санга санджая экама камат крота виджаяте.
Перевод текста. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Бхагавад-гита – это очень сжатая философия. Очень сжатая философия. Нужно раскрывать очень глубоко, используя шастры, используя опыт жизни, используя свой интеллект. Но каждый человек разумный может понимать Бхагавад-гиту на своем уровне. Она применима к каждому человеку. То, что здесь написано, применимо к каждому, кто обусловлен материальным телом. Любое живое существо. Ну, конечно же, Писание пишется для людей. Животные нужны, писания священные, они живут по-другому. Но то же самое можно наблюдать. Та же природа материальна. Одни и те же законы. И осознавая эти законы, изучая эти законы, человеку дано право вырваться из этой западни, этих законов материальных, который является не чем иным, как источником страданий, постоянных беспокойств. И с чего же начинаются эти страдания? Каков путь к страданиям? Здесь описывается очень сжатая информация. Я надеюсь, что мы сможем это понять серьезно, и в будущем еще более глубоко сможем разобраться в этом вопросе. Начало созерцания объектов, приносящих наслаждение чувством. То есть просто человек смотрит, рассматривает окружающие предметы, людей, действительность, и очень быстро выясняется, что что-то ему нравится, а что-то не нравится. Автоматически наступает оценка. Есть объекты чувств, которые нам очень нравятся, когда мы созерцаем. Красивые вещи, или красивые женщины, или богатство, роскошь, славу. Ну, автоматически мы притягиваемся к таким достояниям. Привлекательно. Нам нравится созерцать. Из этого созерцания развивается привязанность. Например, если мы видим образ жизни какого-то успешного, богатого, прославленного человека, привязанность выражается в том, что мы начинаем подражать образу жизни, мысли, походки, речи, одежды. Это уже привязанность. Я принимаю это как стиль своей жизни. Просто потому, что мне нравится этот объект. Я хочу быть похожим на него. Либо какие-то объекты хочу себе присвоить. Возникает желание присвоения. То есть не что иное, как вожделение. ради этого присвоения человек может трудиться всю жизнь буквально как осел. Может на алтарь жизни положить вот этот труд, чтобы просто получить то, что он хочет, квартиру, машину, ну, какие-то вещи, которые он привязался, из которых он не мыслит своей как бы цивилизованной жизни. То есть начинается все просто созерцание, затем возникает привязанность, затем сильное, неотвратимое желание. Вплоть до того, что люди могут убивать других людей и забирать их имущество, которое они хотят получить. Или взять человека, который им дорог. Обманом путем, путем насилия. То есть за этим стоит уже вот эта сила вожделения, которую человек не может преодолеть. Не способен. Он идет на грехи, на преступления под влиянием этой силы. Поэтому Бхагавад-гите также говорит Кришна, что вожделение – это враг души, всепожирающий враг души. Он приведет обязательно человека к страданиям и боли. Когда человек, не обладающий сознанием Кришны, созерцает объекты чувств, у него возникают материальные желания. Чувства все время ищут себе занятия. И если они не заняты трансцендентным любовным служением Господу, то обязательно найдут себе какое-нибудь материальное занятие. То есть мы не можем остановить деятельность чувств. Либо духовное, либо материальное. У нас другого выбора нет. Если мы не заняты духовной деятельностью, то материальный труд займет чувство материальной деятельностью. Неминуемо. Невозможно. И наоборот, если мы занимаемся духовной деятельностью, трансцендентным, любовным, преданным служением, эта внутренняя энергия, она контролирует низшую энергию. Она нас не беспокоит. Вдруг мы чувствуем, что у нас нет беспокойства, нет навязчивых желаний. И зависти нет в отношении к успешным людям, которым я раньше завидовал и подражал. Вдруг мы чувствуем, что этого нет. Это влияние духовной энергии более высокого ранга, который позволяет мне быть самим собой, без сожаления. Не сожалея, не сравнивая себя ни с кем. Внутренняя энергия, она дарит счастье человеку. Это ее природа. Внешняя дарит беспокойство, как здесь писается. В материальном мире каждый, даже Господь Шива, Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывает на себе влияние объектов чувств. То есть все. То есть Бхагавад-гиту читают и Господь Шива, и Господь Брахма. Это означает. Мы говорим, это глубокая наука. Великая. Она выходит за пределы человеческого разума. Единственный способ выйти из лабиринта материальной жизни – это обрести сознание Кришны. Господь Шива был погружен в медитацию, но когда Парвати разожгла в нем чувственное желание, он поддался искушению, в результате чего у них родился Картикея. Великого преданного Харидаса Такура тоже пытались соблазнить, когда он был еще юношей. К нему пришла воплощенная Майя Деви, но Харидас с легкостью выдержал это испытание, потому что был безраздельно предан Господу Кришне. Как яствует из приведенного выше стиха Шримана Ачарьи, искренний преданный способен избежать любых мирских соблазнов благодаря высшему вкусу, духовному блаженству, которое он испытывает, общаясь с Господом. В этом секрет успеха в духовной жизни. Тот же, кто не обладает сознанием Кришны, каким бы могущественным он ни был, и сколько бы ни пытался подавлять деятельность своих чувств, в конечном счете все равно обречен на неудачу. Ибо малейшая мысль о чувственном удовольствии возбудит его ум и заставит попытаться удовлетворить свои желания. Если ум полон материальных желаний, то человек не испытывает проблемы. Но когда человек пытается соблюдать регулирующие принципы, Он знает, что даже маленькая мысль, намек может возбудить ум. У людей, я думаю, вряд ли есть опыт жизни брахмачарьи, у обычных людей. Поэтому они не очень понимают поведение преданных. Преданный смотрит в холл, не здоровается, проходит мимо. Он контролирует чувства. Но мирской этикет требует постоянного внимания. Если вы не смотрите на женщину, она обижается, когда общается с ней. Почему вы не смотрите? Не игнорируйте, меня не уважайте. Две женщины приехали как-то в Майяпур в начале 90-х годов. Они были из телевидения Москвы. Не преданные. Но они заинтересовались, услышали о Майяпуре, святом месте, от преданных. Поехали снимать фильм о Майяпуре. Они пошли на Гангу, они очень удивились. Там так хорошо, это лучше любого курорта. Ганга, солнце, спокойно, они разделись до купальников. Стали загорать, ходить по берегу. А там подалеку крестьянин выращивал рис. Обычный бенгалец, простой человек. Такой, знаете, тюрбан на голове у него, какая-то ганча в руках. Типа вроде серпа или панги какой-нибудь, там, где он обрабатывает. И тут эти белые девушки, западные. Он подошел к ним с этим оружием и спокойно сказал: «Если вы сейчас не оденетесь, я вас убью обоих». Они очень испугались, уж на следующий день ходили в саре. Они поняли, здесь какая-то очень строгая культура. Тут не то, что не уважают, убить могут. Тут выжить надо просто. Тут нужно спасибо сказать, что мы выжили, и тут обижаться не приходится, видите. На следующий день они пошли в Гурукулу, чтобы взять интервью у преподавателей, как воспитывают детей. Мне очень понравилось, как все устроено. Физический принцип. Дома из бамбука, из соломы большие. Там живут ученики вместе с духовным учителем. Сами готовят себе, сами все убирают, все умеют, сами делают, сами читают шастры. То есть они такие развитые. Ну, они хотели снять фильм. А преподаватель брахмачари, бенгалец. Но они уже в саре, все. Они уже понимают, голова покрыта, микрофон, задают вопросы. И он смотрит мимо. Отвечает и смотрит мимо, иногда отворачивается. Скажите ему, вы должны меня смотреть, мы снимаем, вы должны в глаза мне смотреть, камера, понимаете, нужно снять фильм. Мы перевели, вы должны смотреть ей в глаза, потому что снимается фильм. Он говорит: да, я понял, и опять смотрит мимо. И сколько мы не пытались, мы не могли заставить смотреть в глаза красивой женщины. Что это? Это брахмачарья называется, контроль чувств. Вообще в культуре ведической это было известно всем людям. Кто такие брахмачарьи, кто такие грихасты, кто такие саньяси. Сегодня тут и не знают в городах, вообще плохо. Хотя отчасти слышали, что есть монахи, и с ними как-то нужно сдержанно общаться, если заходите на территорию монастыря, хотя бы одните юбки, покройте ноги, там, они тоже понимают это. Но обычная жизнь, они этим не руководствуются. Они уходят за пределы монастыря, юбки опять снимают, а там преданный Хари Кришна. Они не распространяют. Если это шафрановая одежда, то все знают, это брахмачари, с ним нужно быть сдержанным в общении. Не возбуждать ум этого человека. Такова культура. Это грехаство. С ним другой стиль поведения. Можно поговорить, что-то спросить. То есть неважно, почему он защищен женой. Более допустимо какое-то общение. Такова культура. Это связано именно с камой. Все проблемы в мире. Поэтому в разных культурах по-разному есть разные правила. Где-то даже пранжу использовали. Где-то преследовали красивых женщин. Сжигают на кострах, даже такое было, представьте себе, в истории, реально, да. Уничтожали иногда красивых женщин, потому что они как бы влияют на мужчин, их обвиняли в этом. Но здесь говорится, созерцая объекты чувств, не просто смотря куда-то, а созерцая. Созерцание – это внимательное рассматривание. Естественно, есть глаза, и в глаза попадаются разные объекты чувств. Но созерцание, когда вы останавливаете свой взор, вы начинаете рассматривать и наслаждаться этим. Это называется созерцание. Или как все женщины знают, мужчины смотрят с похотью, когда видят их. Когда видят, что они красивые или как-то одеты. Они чувствуют на себе эту похоть мужчин. Взгляды похотливых мужчин. Это созерцание называется. Ум несколько возбуждается. И вот такие чувства становятся как ядовитые, да? Ядовитые как вот у змеи. Смотрит человек и вспрыскивается возбуждение. А если зубы у змеи вырвать, Прабхупада говорит, она может делать броски, но тоже смотрит, но не возбуждается ум. Это контроль внутренней энергии. Сам по себе этот контроль невозможен, при помощи материальной энергии не получится. Известно, если мы сосредоточены на Боге, мы увидим все по-другому. Мы просто увидим одну вещь. Одну вещь нужно увидеть. Что все, что мы видим вокруг, принадлежит Богу все. И женщин красивых, и деньги богатых людей, и их машины, и дороги, и эта цивилизация, это все собственность Бога, и утихает наш ум и чувство. Это не мое, я не могу претендовать ни на что в этом мире. Если ко мне что-то придет, я займу это преданным служением, и красивую женщину, и деньги. Так Прабхупада говорил. Займите преданным служением, это культура. И пытайтесь наслаждаться отдельно от Бога, присваивать что-то себе. Это вожделение означает неотступное желание, очень сильное желание. Человек может даже заболеть, может даже умереть. Если вспыхнет сильное вожделение, может даже умереть от этой вспышки любви, так сказать. Видно, что когда эта вспышка происходит в сердце, в уме, теряет интерес к окружающему миру, безразлично ко всему, но все равно голодный или сытый, но все равно что с ним будет завтра, пронизанное сердце вожделением, попадает в такую ситуацию, трудную очень. То есть практически недееспособный человек. Поэтому известно, что сила вожделения такова, что человек будет с вожделением смотреть даже на животных, обычно. И по этой причине создается институт брака. Как противостоять вожделению? Как противостоять невежеству? При помощи невежества. Вы не можете сразу человеку дать возвышенное знание, он просто не поймет ничего. Если вы скажете человеку, убедите его, что ты душа, ты не тело, означает, что ты не русский, не американец, не мужчина, не женщина, у тебя нет вот занятий материальных, все это иллюзорно и временно. Он будет сбить с толку, будет понимать, что делать, как Арджуна говорит, что же теперь делать? Я душа, я не это тело, а почему ты мне теперь предлагаешь сражаться, выполнять свой долг, если я к этому никакого отношения не имею вообще? И тогда Кришна говорит, ты кшатри, то есть он напоминает ему о материальной природе, то, что является невежеством. Но если ты исполняешь этот долг для Кришны, ты очищаешься от невежества, таким образом ты поднимаешься на духовную платформу, выполняя свои обязанности. То есть материальные обязанности для в сознании Кришны. Дают совсем другой результат. Об этом говорит вся Бхагавад-гита. Так постепенно человек очищается от вожделения, вступая в брак, воспитывая детей, исполняя свои обязанности профессиональные, духовные, то и другое. Он очень занят становится. Ему нужно успеть и выполнять профессиональные обязанности, заботиться о семье, воспитывать детей, общаться с женой, с родственниками, с друзьями. При этом заботиться, чтобы было достаточно денег и здоровья. То есть, такая аскеза. Такая аскеза. И эта аскеза как раз и очищает человека от материальных желаний. Через 15-20 лет такой практики он понимает, что можно жить теперь без этого. Он сам это осознает прекрасно. Вожделение уходит. Оно трансформируется в другую вещь, совсем другую вещь. Вожделение трансформируется в более высокую энергию, в любовь к Богу. На этом уровне человек имеет право принять ванапрастху, когда осознает. И в будущем он принять саньясу, может быть, нет формально, но в сердце он развивает эту привязанность к Кришне. Так, как здесь, созерцая объекты чуд, нужно созерцать Кришну. В храме, в уме созерцать, в сердце научиться созерцать. Ведь Кришна, он улучшен, все живые существа. Суддам Сарвабхутанам, он ближайший друг каждому. Никто, как Кришна, не понимает живое существо. Никто, как Кришна, не желает такого блага высшего, как Верховная Личность Бога. Никто не имеет таких полномочий освободить живое существо от всех страданий. Только Верховная Личность Бога, он очень заинтересован в этом, чтобы высвободить душу. Когда человек понимает это, он может созерцать его в своем сердце бесстрашно. Люди боятся духовной жизни, думают, а вдруг Кришна не позаботится. Вьедансе сейчас Кришне, которого я не вижу. А может быть, он и не позаботится. Вдруг я останусь ни с чем. Я сейчас пожертвую своей жизнью. Не так ли? Вдруг не будет результата, и люди очень осторожно начнут бояться служить Богу. Они говорят, ну хотя бы 10% что-то пожертвуют. Ну, 10% иногда пожертвуют. Достаточно. Мне самому нужно как-то выжить. Постепенно, с опытом практики, человек понимает, что Кришна дает все необходимое для жизни каждому живому существу, даже когда его об этом не просят. Особенно заботиться о своих преданных. Если преданный хочет служить Кришне, для этого хочет делать большие грандиозные проекты, Кришна даст ему и деньги, и разум, и силы, и людей. Если он именно такой мотив вынашивает, Кришна все дает. Прабхупада тому пример. Предыдущие ачарьи великие тому пример. Может быть, мы не такие великие, как Шрила Прабхупада, но если мы служим Прабхупаде, Прабхупада защищает наше преднаслужение, пусть несовершенное. Мы тоже можем хорошо продвигаться в сознании Кришны. И вожделение, здесь говорится, что не удовлетворяется ничем, никогда. Никаким количеством чувственных наслаждений нельзя удовлетворить вожделение. Пад сравнивал с зудом на теле. Вы расчесываете это место, потому что зудит. И думаете, что это успокоит зуд. И на это время, на какой-то момент, действительно, вы успокоились. Через полминуты зуд усиливается. Вы расчесываете это место. Чем больше вы расчесываете, тем сильнее этот зуд усиливается. С укусом комара, наглядный пример. Лучше не чесать. Все говорят, не чеши. Ну как хочется почесать? Ну просто почешу, ну можно. Нет, лучше не чесать, просто потерпи, и все пройдет. Но если ты просто почесал, все, начинается до крови. До крови, до инфекции нужно чесать. Вот это сравнится вожделение. Чем больше удовлетворяешь, тем больше сила вожделения. То есть человек уже становится рабом Бога. Порабощается, не может мыслить о чем-то другом. Проникает в ум и разум, представьте себе, через чувства. В ум и разум. Что это означает? Не становится смыслом жизни. Человек, охваченный вожделением, он не услышит об абсолютной истине, ровно счет ничего. Сначала нужно успокоиться, может быть, принять просады, или омовение, или разочароваться, сильно получить опыт разочарования от этого вожделения, расстроиться сильно нужно, чтобы послушать хоть немножко о чем-то другом. Но в состоянии вожделения практически невозможно услышать, что говорится в этих книгах. С другой стороны, когда ум успокаивается, то, что написано в этих книгах, пробуждает экстатические эмоции. Слезы, дрожь, испарина. Глубокие эмоции, духовные эмоции, не связаны с каким объектом чувств. Это соприкосновение с знанием, трансцендентным, живым знанием. Мы не имеем такого опыта счастья, соприкосновения, скажем, с какой-то информацией научной. Предмет физики или химии, или литературы тоже вызывает восторг, что интересно, да, вот открытые эти молекулы, атомы, вот так они взаимодействуют, до какой-то степени тоже интересно, но не до состояния счастья, а скорее предчувствие, что я могу что-то достичь таким путем, наверное. Вот, у меня есть способ, я буду развивать эту науку, и, наверное, смогу быть счастливым, что-то могу достичь, открыть какие-то новые энергии, которыми я буду наслаждаться. Но невозможно быть счастливым внутри материальной энергии. Всегда будет двойственность. И из неудовлетворенного вожделения, здесь говорится, оно не удовлетворяется, раздражение появляется. Сколько я совершаю усилий, чтобы быть счастливым, чтобы помочь другим, моей семье. Я не чувствую удовлетворения. Другие тоже не чувствуют удовлетворения. Все мало. Я говорю, что мало ты приносишь, мало ты делаешь. Нужно больше. Я стараюсь за все силы удовлетворить чувства свои, чувства близких людей, своих детей. Они говорят, просто деньги дай, и все, это не нужен нам. Деньги зарабатывай, давай деньги. А у нас будет своя жизнь, мы будем наслаждаться. Ты будешь платить, мы будем наслаждаться. Они встали на путь вожделения. Поэтому они не знают меня, я не знаю их. Вожделение разъединяет людей, у каждого свое счастье, свои намерения, свой эгоизм развивается. Так возникает гнев на близких людей. Я тут на вас работал всю жизнь. Я делал то. Неблагодарные. Также муж и жена, вступая в контакт, чувственных наслаждений, они потом ругаются. Это природа, материальная природа так работает. Гуны так вращаются. Осел приходит в стойло после работы. Он отработал, ему дают пучок травы, и у него там есть стойло свое. Рядом ослица. Обязательно должен. Чтобы он имел стимул к работе, он должен тоже быть удовлетворен, чувство наслаждается. Он смотрит на ослицу и к ней подходит для секса. А она что делает? Она копытом в морду. Видели, нет? Да так сильно, боже мой. Это не просто пощечина. Это... Я думал, что зубы вылетят у него. Нет! Нет, он думает, счастье, это любимая моя. Моя любимая прыгается, да, у нее такой характер непростой. Но мы любим друг друга, на самом деле. А снова подходит, бах, еще одну оплюху. И так несколько оплюх все-таки надевает ей. И думает, ну, счастье. Собаки, кошки тоже, когда совокупляются, дерутся перед этим. То есть это природное вожделение. Вызывает неудовлетворение, и в итоге обычно самка убивает самца. Есть такая семья пауков. Они вступают в брак. После этого сразу же самка откусывает голову пауку. Все завершено. Полное удовлетворение. Поэтому, я извиняюсь, именно поэтому материальная природа очень жестока. Она выглядит красиво в образе женщины. Она так выглядит. В шастре говорится, это острый меч, который мазится в сердце, в красивых ножнах. Описывается просто женщина. Непреданная, поймите, непреданная. Не надо сейчас думать друг о друге здесь сидеть, да? Стрелять глазами ненавистными, сжечь нужно в сердце. Вот точно сжечь нужно всех женщин, и мы наконец достигнем совершенства. Нет, преданная – это преданная. Она не тоже ни мужчина, ни женщина, у нее сознание Кришна есть. Это другая тема. Есть грехометхи, есть грехасты, есть разные типы браков. Есть духовный брак. Есть обычный брак, который основан на вожделении и зависти. Это вот обычный брак. И о таком браке говорят, 50 лет уходи оттуда, пока цел. Пока цел. Если женщина не контролирует чувства, ты не выдержишь, ты сломаешься. Если это преданное, не имеет значения. Она помогает преданному служению. Я спросил своего гуру Махараджа. Мне старший говорит, прими саньясу. А я не хочу. Он меня посмотрел, а мою жену посмотрел. Саньясу нужно принимать тогда, когда жена препятствует духовному развитию. А твоя жена не препятствует духовному развитию. Ну какой, зачем это делать? Может, нет. Но когда препятствует духовному развитию, то лучше принять саньясу в свое время, когда долг выполнен. Не нужно жить только из привязанности, без смысла существования. Но эти привязанности сильны, здесь говорится. Даже когда уже нет любви, привязанность остается очень сильная, потому что еще общее имущество, общие дети, прожитая жизнь, как бы зависимость друг от друга материальная, Люди очень беспокоятся, когда происходит разрыв, развод, например. Лев Толстой убегал из семьи, в средние годы жизни, он пытался освободиться от этой привязанности, он чувствовал, что препятствия в этом, но он не смог. Трудно просто самому человеку как-то пишется здесь. Необходим духовный учитель. Необходима духовная практика, авторитетная. Кришна должен войти в сердце и ум человека, тогда вожделение уходит оттуда. Не то, что уходит, оно трансформируется в любовь, в чистую духовную любовь. Та же энергия вожделения, она возвышается, вот и все. То есть любовь к Богу, она падает, да, вместе с нами в этом мире. И когда соприкасается с гуной страсти, то подобно молоку, которое соприкасается с кислым тамариндом или лимонной кислотой, сворачивается. И мы говорим, мы знаем только это. Почему? Что контактируем с гуной страсти и невежества. Но уже в гуне добродетели наступает равновесие, покой. Итак, если мы уже с 5-летнего возраста, 6-7-летнего возраста не воспитывались в брахмачари, многие не прошли эту школу, вожделение уже проникло в сердце. Нам уже трудно практиковать сознание Кришны по этой причине. Уже трудно, оно с большой силой иногда беспокоит наш ум. Объекты чувств на улицах, в уме, в интернете можно найти объекты чувств. То есть все это возбуждает сильно ум. И требует новых созерцаний, честных с рабом этих чувств. Шрила Прабхупада пишет в 3 главе Бхагавад-гиты, что детей нужно воспитывать с 5-летнего возраста мальчика. Пока вожделение не проникло в сердце, тогда очень легко практиковать сознание Кришны, естественно. Если все-таки оно уже проникло, вожделение в сердце, пришли уже поздно, получили посвящение, тогда, Прабхупада говорит, есть только один шанс. Отнестись к духовной практике воспевания святых имен экстремально серьезно. Очень серьезно. Часто это повторяют ученикам. Станьте серьезными, станьте серьезными. Простой процесс, но примите его серьезно. Уделяйте ему особое внимание воспеванию святых имен. Это наш шанс. Если стать серьезным, Прабхупада говорит, возможно. Это возможно. Есть такие примеры, как Билла Мангал Такур. Он попал в плен к одной женщине. Она была блудница. Ну, красивая, яркая. Она знала свое дело. Он сильно к ней привязался, очень сильно привязался. Билла Мангал Такур, он, собственно говоря, в прошлой жизни практиковал сознание Кришны. Вплоть до уровня там бхавы какой-то достиг, говорят. Достиг высокого уровня. Но в следующей жизни он встретил эту блудницу, заходит к ней, переправляясь через Гангу, втайне от родителей. И его отец, когда умер, Билла Мангал Такур совершал похоронные обряды, кремирование и прочее. И думал, когда же все кончится? Меня ждет Чинтамани, моя возлюбленная. Когда же это кончится? Такая сила была вожделения, что даже на похоронах отца он думал о ней. Когда же это все закончится, я наконец к ней приду. Но однажды была такая буря, ну, знаете, мои бури, если вы были, сталкивались с этим, да, каждый приезд, случаются такие ураганы, неслыханные здесь таких, не бывает, наверное. Дождь идет не горизонтально, то есть не вертикально, а горизонтально. Вот так это тоже. Все пальмы наклоняются до земли практически, и все, что на земле, поднимается в небо. То есть этот ураган может быть, ну, короткий ураган, может быть, 10-15 минут, ну, 20 минут. Но с небольшой силой. Когда поднялся такой шторм, Такур подумал, ну меня же ждет в Чинтамани. Я обещал, что сегодня приду. Он пошел в этот шторм, Ганги. Ни одного не было сумасшедшего лодочника, кто бы рискнул в эту погоду переплыть Гангу даже на лодке. Сумасшествие было. Не было никого. Он метался по берегу. Думал, я должен к ней попасть, должен к ней попасть. Бросился в воду, переплыл Гангу. В рукопашную переплыл, не заметил даже, бесстрашно. Чинтамани посмотрел на улицу, говорит, да кто ж придет сегодня? Сегодня никто не придет. Закрыла ворота, окна, все, ставни. Он подошел к забору, и там все было закрыто. Видел, какая-то веревка висит. Слава Богу. По этой веревке он забрался, это была змея на самом деле. перелез на ту сторону. Даже не заметил этого. Змею использовал как веревку к ней и стучится к ней, вот эти вот ставни в двери, радостно. Я пришел, Чинтамани, я здесь.
Она была в шоке. Ты так любишь меня. Ты знаешь, кто я? Я младшая женщина.
И ты так привязался ко мне, Вилла Мангала. Если бы ты так же привязался к Кришне, твоя жизнь была бы успешна. И когда она это сказала, ему вернулась память прошлой жизни. И он вдруг увидел, что тело Чинтамани слито из костей, плоти, кожи и всего остального. Это иллюзия.
Он был в таком шоке. Это же мой гуру, он сказал.
Мой гуру, который указал мне направление. Он возил ей почтение. Ушел. Больше никогда не появлялся там. Ушел в Вриндаван. Решил остаток своих дней, сколько бы ни было, провести в лесу Вриндавана, в покаянии. Ему стало так стыдно за эту похоть.
По дороге снова видел какую-то женщину. Идет впереди, фигура красивая. Не мог оторвать глаз. Снова пошел за ней, привычка осталась. Вожделение снова возбудило его ум. Женщина оглядывалась, и она боялась. Этот человек тупой, преследует ее. Идет по пятам и смотрит на нее. Женщина чувствует, она бежит домой, и там муж говорит, там какой-то мужчина меня преследует всю дорогу. Мужчина вышел, муж. Кто тут преследует? О, Боже мой, брама стоит. Просто подаяние.
Вам, женщина, всегда кажется одно и то же. Вы только об одном и том же думаете вообще. Посмотри, глаза раскрой. Браман пришел за подаянием. Преследует. Вынеси что-нибудь ему. Пожертвуй. Когда он это услышал, ему так стало стыдно. Он же не мог жить, как раньше. Он подумал, я сейчас сделаю что-то.
Я покончу с этим.
Мой господин, что бы ты хотел, что я тебе принесла? Мне нужна твоя шпилька от волос. Больше ничего.
Но если тебе нужно,
я знаю. Она не понимала. Он отошел в сторону подальше и выколол себе два глаза.
Не подражайте.
Это был Бима Могал Такур. Это была другая эпоха. Он жил во Вриндаване, когда ему исполнилось 900 лет. Другая эпоха была. Все это время он читал молитвы, он медитировал на Кришну, он был в типа покаянии, аскезы, он поклонялся Кришне. Пока к нему пришел какой-то мальчик.
Стал приходить, принесите молоко, масло.
Только он это сердцем почувствовал. Это не обычный мальчик.
Это объект моей медитации сердца. Я чувствую от него эстетическое чувство счастья. Но это приходит к Кришне. Неужели я достиг такого уровня? Неужели я самый падший человек удостоился такой милости? Он бросился в судьбу, чтобы обхватить его стопы, схватить и крепко держать. Кришна вернулся.
И тогда он сказал, ты можешь избежать моих объятий. Ты ловкий, верховный Господь. Но тебе не удастся вырваться из моего сердца.
Ты такой вор, неслыханный. О таких ворах никто еще не слышал.
Ты у человека отбираешь все материальные желания, интерес к материальному существованию. Ты все отбираешь у человека, когда ты приходишь. Ты воруешь все грехи, ты все забираешь у него. И я накажу тебя за это воровство. Это неслыханное воровство. Я тебя помещу в темницу своего сердца. Навечно.
Это наказание тебе? Я подписал эти стихи.
Будучи слепым, он писал. Интересно, что есть картина слепого художника. Молпутир, вместо Вриндава, они сказали, были на Варшане, видели это место. И там есть картина слепого художника, обычно на вершине горы, там есть храм. Все, конечно, с любопытством поднимаются туда увидеть эту картину. Потрясающая картина,
сон Рахи Кришны, умножал слепой художник. Каким-то образом видел. Как Сурдас, у него не было глаз вообще, он родился без глаз, без века. Но он видел, в каких божествах, в каких одеждах сегодня божества, и сразу пел песни. Значит, сказал спонтанно. Где твои глаза, Сурдас, как ты видишь? Я глаза у Кришны, здесь я ничего не вижу. Вижу только Кришну. Когда преданный видит Кришну, он видит его части тела, его одежды, его движения, его улыбки, его пропорции. Это объект трансцендентной медитации, он попадает в глубочайший транс, потому что все части тела Кришны – это источник всего сущего. Одновременно постигаете все, и особенно свои отношения. Какая самая сердце? Красота, знание, богатство, слава. Вы разделяете все божественные энергии. У нее нет никакой зависти никому. Если ты самый грешный, все грешники, он говорит, получив трансцендентное знание, ты победишь вожделение и достигнешь совершенства. Любой человек, но нет зависти, он не будет мстить, он будет прощать. Майя будет мстить за любой поступок. Что посеешь, вот то и пожнешь, получает. Иллюзия, материальная природа не милостива. Нет, не знаем. Нужно быть очень осторожным с ней. Как же быть осторожным? Тут говорит, сердца, объекты, чувства, это все начинается. Это не означает, что мы должны быть слепыми, глухими. Нет, нужно научиться думать о Кришне, раскрывать святые имена. Если нам удастся ум занять преданное служение, остальные чувства не будут приносить вред. Вожделение не проникнет туда. Как сказал Шрила Прабхупада, что нам нужно, нужно стать серьезными. Жить духовной практикой. Не привыкайте, пожалуйста, невнимательному повторению своих слов. Потом очень трудно даже будет понять, что ты невнимательный джапа. Трудно будет понять. Придут долгие годы, и человек наконец снова поймет. Так у меня не было джапы. 15-20 лет я потерял. У меня не было джапы. Вот в чем дело. Почему мне об этом никто не говорил? Да как же, на каждой лекции же говорили об этом. Но я же не слышал. Почему же не слышал? Есть такие истории. Одна ученица Прабхупады уходила из жизни, она была больна раком. Но уходила из жизни, она уже бежала в основном. Она старшая преданная в храме. К ней стали приходить преданные женщины, как всегда, за советами, общаться. Она принимала. И они все говорили об одном и том же. Проблемы, проблемы. Какое-то время она отвечала на эти вопросы. Ну, подобно, как психологи это делают, или философы. А последние дни перестала отвечать на эти вопросы. Она отворачивается от стенки, когда слышит, что это было. И не разбивает больше. Ну, не понимаю. Может, ей плохо. Выходили. Но когда они уходили, она поворачивалась к мужу и говорила. Они не разбиваются в жизни. И никто не поможет. Никакие психологи, никакая философия. Они говорят о проблемах, а нужно говорить о святом имени. А нужно говорить о Кришне, нужно думать о нем, нужно стараться, заниматься преданным служением. Даже когда есть проблемы. И так она сокрушалась об этом, сокрушалась. Почему преданные забывают об этом? О главной ценности. Кришна, он живет в этом звуке. Присутствует в этом звуке Кришна. Великий дар Господа Чайтанья. Может быть, нам удастся увидеть медитации Господа Чайтанья, танцующего, включающего это золотое сияние. На самом деле, в каждом киртане присутствует. Если мы чувствуем какой-то экстрасный артист, мы должны знать, Господа Чайтанья. Может быть, мы видим глазами, но мы чувствуем присутствие. Нитянанда не хотел уходить от него. Когда Господь Чайтанья сказал, иди в Бенгалию, иди, распространяй святое имя, воспевай, иди туда. Нитянанда сказал, я не пойду никуда, я без тебя не проживу. И мгновение. Как ты такое можешь сказать мне?
Господь Читание сказал, если ты будешь распространять Святое Имя, я буду присутствовать, ты будешь слышать запах гирлянды, цветов кадамбы, которые я всегда ношу.
Любимая гирлянда.
На любом киртане, который ты будешь проводить, я буду лично присутствовать. Когда Читание сказал, тогда другое дело. Я не буду прекращать просто воспевать. Они уходили, поспевали, проводили харинамы, невероятные мистические харинамы, когда могли ходить по макушкам деревьев, пальм, передвигаться в пространстве, когда не было никаких потребностей тела, ни еды, ни сна не чувствовали, у него не было потребности ходить в туалет даже, неделями и месяцами. И Господь Нитьянанда был в таком блаженстве, потому что всегда слышал аромат кадамбы, гирлянды. Господь Читание всегда присутствует на киртане. Это его природа, на каждой киртане. Верховная личность Бога.
Может быть, мы не очень еще опытны в киртанах, может быть, мы еще не на таком высоком уровне, но Господь Читание мне нравится, когда мы делаем такие попытки.
Знаете, он обнимал любого вслепую, кто просто повторял Хари Кришну. Без живого. Сразу подал в экстатический транс. Однажды он шел по Джаганнатхапуре вместе со Слобой Говиндой, по-моему.
И вдруг услышал пение, кто-то пел Гита Говинду. Гита Говинду, пели Кришну.
Причем это был женский голос удивительной красоты, небесной красоты. Господь Читания, когда услышал эти вибрации о Кришне, он мгновенно рванулся туда, обнять этого преданного. А Говинда понял, что он сейчас обнимет, там женщину не различают, он в экстазе, то это конец его саньяси наступит. Все тут же, общество его отвергнет, все, конец наступит. Он побежал за ним, говорит, стой! Но он не слышал ничего. Его остановил куст колючий на пути. Господь Читания прямо туда, вот на полном бегу, ворвался в этот куст, колючки впились в его тело, и там как-то он замедлил свой бег, и Говинда поймал его там в объятия, схватил вот так вот и повис на нем. Там женщина, он закричал, женщина поет, женщина, Господь Читания, ох, Боже мой, ты спас мою жизнь.
Да, значит, женщина не должна петь, верно, да?
Я понимаю, о чем я думаю. Вы сейчас все это переложите на все вину на женщин?
Нет, дорогие мои.
Когда однажды ученики Прабхупады хотели переложить вину на одну женщину, он их так отругал. Говорит, вы мужчины, ищите виноватой женщину. Он их так отругал после этого. Почему этого нет? А это из-за нее они сказали, ах, так вы еще и вину на женщину прикладываете. Ну, очень сильно отругал. Женщины должны быть под защитой, не вожделения, а преданного служения. Если вы ненавидите женщину, чувствуете неприязнь, это равносильно вожделению со знаком минус. Отторжение – это другая форма вожделения. Как магнит, с одной стороны притягивает, с другой отталкивает. Поэтому шастры учат, как смотреть на женщину.
Как на мать, как на сестру.
Кроме своей жены.
На свою жену смотрите, как на свою лучшую половину, все в порядке.
Так и должно быть. Там будет вожделение. Должно быть там вожделение. В браке. Но не за пределами. Там регулируется природой. И духовными правилами предписаниями. Грехастха ашрама. Это делает честь грехастке, если он воспитывает хороших детей. Это его благочестие, так выражается. Он очень уважаемая личность такая. Если саньяси заведет ребенка, это полностью портит его репутацию. Никто слушает такого саньяси не будет, это обманщик. Поэтому суть в чем? Не в саньяси, не в грехастхе, а в том, чтобы быть честным человеком. Не престижное дело. Что престижнее, быть грехастой или саньяси, или оставаться брахмачарием? Не в этом дело. Это более-менее формальная вещь. Тот саньяси, который просто думает о женщине, говорит, это он вообще не преданный, говорит, на такой говорит. Он вообще не преданный. Он обманщик. Он вообще не вайшнав. Принимает саньясу, он сам думает, объект чувствует наслаждение и созерцает их. Он вообще не преданный. Грехастый, имеющий детей, выполняющий свои обязанности в служении Кришне. Вот лучший, говорит, он настоящий преданный. Потому что он честный. Соответствует правилам предписаниям шастры. Все ашрамы очень-очень ценны, когда люди выполняют там правила предписания. Очень ценны. Если мы проигнорируем хоть один ашрам, мы не разовьем общество и движение хорошее. Брахмачари ашрам очень ценен, грихаска ашрам крайне ценен, ванапрастха ашрам еще более ценен, и саньяса ашрам, он просто необходим. Кто-то должен принимать отречение от мира для того, чтобы просто проповедовать, нести духовные знания, больше ничем не заниматься. Но Прабхупада сказал, я создал движение саньяси, у меня, говорит, даже грихаски проповедуют. Он радовался. Даже грихаски у меня все проповедуют. Все как саньяси живут. Чудесам говорю, вот, что такое милость Господа Читания, киба випраки, баньясы, шудра, кен, не знаю, кем бы ты ни был, шудрой, или браманом, или саньяси, кем бы ты ни был, если ты знаешь ногу о Кришне, ты гуру, иди проповедуй. Сказал это браману Курме, вчера мы читали, грехасты. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память, духовную память. Ты душа. Я душа? С чего ты взял? Какая душа? Что это? Потеря памяти. Амнезия называется. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Такая вот сегодня тяжелая тема. На тяжелой ноте мы остановимся. Задайте вопрос.
Хари Кришна, Чайтанья Чандрасекхара Прабху. Правильно ли я понял из двух дней лекции, что получается вожделение его... Спасибо за эту актуальную тему. Правильно ли я понял, что получается, с одной стороны, мы развиваем разум, да, то есть изучая Бхагавад-гиту, проповедуя, а с другой стороны мы контролируем чувства и отметая созерцание и как-то так, да, получается? То есть с двух сторон мы нападаем на вожделение и побеждаем.
Нападаем на вожделение с какой стороны еще раз?
Контроль чувств,
как мы его?
Созерцание, отметаем.
Да, отметаем. Да.
И второе – это изучаем трансцендентное знание.
Изучаем трансцендентное. Правильно все. Да, делаем попытки. Это садом называется. И просто, если вы рано утром встаете, повторяете все круги внимательно, все, уже начинается процесс контроля чувств. Наполняетесь духовным сознанием – это и есть контроль чувств. Начинаете чувствовать то, что раньше не чувствовали. Опасность начинаете чувствовать. И не привлечение, а опасность. Но если осторожными. Это как вы что-то взяли и сильно обожглись. Все, уже осторожно. А какой опыт? Часто срываюсь на мужа. Кричу по ерунде, раздражаюсь. Не могу преодолеть это. Постоянно начинаются мысли о разводе. Потом миримся. Но опять ситуация повторяется. Я люблю мужа, но с эмоциями мне тяжело справляться. Как это преодолеть? Продолжайте.
Ругать мужа, не все.
Продолжайте. Пройдите этот период жизни, вы должны прожить его. Неизбежно это будет. Будет этап, когда вы сможете почувствовать, очень трудно быть вместе. вроде бы есть, ну, память хороших отношений, все как бы нормально. Но вот раздражение начинается, а мелоча. Женщина может быть, мужчина может быть. Потому что, если честно говорить, когда человек образует семью, женщину или мужчину, у него ожидания очень большие. Никто не планирует семью прожить в аскезе. Все надеются, что все будет. А тут и половина того, что вот надеялся, нет. И кроме этого, если сексуальная жизнь не отрегулирована, будете постоянно ссориться. Причем, ссорясь, вы не сможете найти выход. Не сможете найти выход. Раздражение вас доведет, что вы станете отвратительными друг другу. Ко мне одна женщина подходила и говорила, почему? А я знаю этого человека, хороший человек. Прожили столько лет, дети выросли, говорит, а сейчас я чувствую к нему отвращение. Почему так? Пыталась понять. Был брак, были дети, была семья, и сначала все казалось хорошо. Почему, в конце концов, я чувствую к нему отвращение, когда просто вижу отвращение, развелись. Неконтролируемые сексуальные желания. Вот и все. Причина только в этом. В браке необходимо тоже регулировать это. Я не знаю, преданные сейчас как они соблюдают регулирующие принципы, говорят по-разному, знаете, сейчас есть разные ответы, которые вообще не обращают на четвертый принцип, не обращают внимания. Как можем, так и соблюдаем. Ну, не соблюдаем, какая разница. Что нас кругом повторяем через пень-колоду. Слава Богу. Ну тогда не жалуйтесь, проживите этот период трудный и придите к тому, что на самом деле вы должны сделать. Да, не нужно жаловаться, да. Терпите. Терпите трудный период жизни. Мужчина – это очень хорошо. Женщина – это очень хорошо. Вместе – очень плохо. Как Прабхупада сказал. Вместе – это всегда будет трудно. Пока у них есть вожделение друг к другу. Именно вот такие отношения строятся на сексуальной основе. Написано в 12-й песне Бхагавата, что в Кали-югу именно брак строится на сексуальной основе. Исключительно. Поэтому брак проклят. Люди живут как кошки и собаки сейчас. Не могут сдерживаться, они просто орут друг на друга. Поэтому, ну, если проходите трудным путем, изучайте Бхагавад-гиту, вместе повторяйте мантру, приглашайте гостей, кормите их прасадом, то есть занимайтесь духовной практикой вместе. Вместе это нужно делать. Для меня многое что удивительное. Верно говорят, что мы вместе не повторяем мантру, вместе не читаем книги, вместе не поем киртан. Я вообще не понимаю, что здесь мне такое. Я не представляю, что это. Тогда зачем вместе? Зачем? Чтобы есть и спать вместе или что? Если чувствуешь сильную обиду на Прабху, на Прабху, и совершил оскорбление, как раскаяться и снова видеть Кришну? Сказки читать? Сказки. Там, когда герой ищет Елену прекрасную, там, героиню, которую украл какой-то демон. Он проходит испытание, да? А там он через лес должен прийти дремучий. А там кикимры его ждут, там леший, баба-яга там ждет тоже его. Там везде препятствия, видишь? Вот то, что пишете, это вот... То ли баба-яга, то ли леший, то ли... Ну, на пути попадают, кстати, персонажи. Идите дальше. Это семейная жизнь. Иногда ваша жена будет как Елена Прекрасная. Иногда как царевна Несмеяна. Иногда как Баба-Яга. Как ведьма хорошая. Это все и женщины. И мужчина не надо быть герой, не надо трус, не надо предатель, который обещает и ничего не делает. Все это есть тоже в мужчине. Но у вас же есть цели, вы все равно же идете к цели, так? Вы, конечно, уже знаете друг друга, что вы не герой, и ты не Ирина Прекрасная, ты не Рама, я не Сита. Мы расписались в этом уже, конечно же. Лучше разбежаться. Нет, лучше дойти до цели. Станьте слугами Сипира. Станьте, станьте. И вы все простите, когда станете. Только тогда. Придет время, когда жена будет кланяться в стопа мужа. Когда он разовьет качества определенные. И также муж будет относиться к ней как к Лакшми, как к богине. Если правильно практикуете, вы сможете увидеть эту душу. Бесценную душу, бесценную душу. Если вы не можете это преодолеть, то вообще брак не вступает, чего вы жить портите себе другим. Видимо, отомстить хотите с прошлой жизни? Иди ко мне. Я на тебе сейчас женюсь, ты мне получишь. А ты у меня получишь, да. Два врага с прошлой жизни встречаются. Ягью проводят специально. Они начинают мстить друг другу сразу же. Вредить на каждом шагу. Плохие слова, отношения, раздражение. Все начинают делать против друг друга. Мне кажется, конечно, сильнее, чем отделение. Что делать Матаджи, чтобы выйти замуж? Вот вопрос для меня, видите. Я никогда об этом не думал. Но, может быть, просто такого нет. Но я могу сказать некоторые примеры, которые я видел. Несколько примеров очень похожи. Может быть, сработает и в этом случае, я не знаю. Слушайте внимательно. Две матриши, которые я хорошо помню, знаю, долгое время, это была их серьезная проблема. Не могли устроить свою личную жизнь. Долгие годы. Молились Кришне, то есть совершали преданное служение, все делали, но нет. Судьба. Вроде какие-то женихи были, потом тут же все расстраивалось, с неприязнью, с плохими чувствами. В общем, все плохо, 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 долгие годы. Интересно, они не знали друг друга, жили в разных местах. Но за границей, когда они поехали за границу, одна поехала за границу на работу и стала служить престарелым, ну, вот, умирающим людям. А другая поехала в Майяпур и делала то же самое для умирающих преданных женщин. Ухаживала там, все нужно было выносить, подносить, мыть, ну самую такую работу, знаете, на которую не каждый решится. Она это делала с любовью и состраданием. Обе. Я еще был поражен, как они решились на такое служение вообще. Хорошие с собой и так далее, вот они это делали. Обе вышли замуж. Сразу после. Росла. То есть какие-то заслуги должны быть. Так что подкрасились и ждем. Да, я бы всех выдал замуж, конечно.
Не за кого.
Проповедуйте, проповедуйте. Придут, придут хорошие люди. Чем отличается поклонение сверхдуше от поклонения Кришне, как личности? Да, отличается, конечно. Кришна, он будет с вами как бы играть. Если вы поклоняетесь Кришне, Кришна будет играть. Кришна будет действовать так, чтобы увеличить ваше духовное счастье. А Параматма принимает образ Дикша-гуру. внешнее проявление, которое просто дает наставление, предупреждает об опасностях, напоминает о регулирующих принципах обещанных, объясняет философию, татву дает, чтобы ум был направлен на преданное служение. А Кришна, когда пробуждается в вашем сердце, начинаете чувствовать сознание Кришны, его сладость, его качество, его улыбки, его действия, начинаете это чувствовать. Это то, что как раз увлекает весь разум, чувство, как в Чайтанья Чаритамрите описывается, что тело Кришны, Господь Чайтанья, сравнивается с океаном. Трансцендентное тело Кришны сравнивается с океаном. Такое восприятие. А луна, восходящая над океаном, полная, это его лик. А свет луны, разливающийся по океану, это его улыбка. Там, говорится, начинайте говорить стихами, не философией. Философия Кришны не объясняется, он постигается только через бхакти, любовь. Это ваша поэтичность, это ваши способности, таланты пробуждаются. Как Друва Махарадж, он заговорил стихами совершенными, когда Господь коснулся раковины его головы. Также, когда гопи поют разлуки с Кришной, они эту гопи-гиту поют совершенным образом. Когда Кришна говорит Бхагавад-гиту, он говорит это в стихах, пропевает совершенным образом, это песня. Они поют, они даже не разговаривают, а это Кришна. Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Речь идет о Говинде. Кришна – это Говинда, источник чувств. И тут такая красивая поэзия. Чинтамани Пракарасадна Сухал Павришам. Очень красивый ритм, очень красивая поэзия, очень красивые музыкальные ритмы. В гурукулах, вот преданные, которые учатся, они изучают эти ритмы, чувствуют эту красоту, вибрации в сердце, так они вот пытаются постичь Кришну. Это переходит в танцы, в способность украшаться, радость. То есть, собственно, вот как киртан, да, это вот начинается с медитации, а потом начинается радость, спонтанная, естественная. Это именно Кришна. Этого не происходит, когда вы говорите «Ом», просто «Ом» произносите, «Ом Пурнам». И он говорит, из всех вед я самоведа, он говорит, Бхагавад-гита, это музыкальная веда, она основана на музыке. И он воспевает с музыкой. Гопи, когда встречаются с ним в лесах, они с музыкальными инструментами поют песни. Они складывают стихи спонтанно. Это мир вот такой вот любви, искусственной любви. Все они в совершенстве знают все веды. Но выражают это в эмоциях, в танцах, в улыбках, в мимике. Все искусства берут начало оттуда. Это Кришна. Раз, вкус, раз. Теперь душа, представьте, это вот присутствие Дикшагура, который объясняет, что есть вожделение, что есть према, что такое контроль чувств. Он может пристыдить ученика. Почему ты такой безответственный, да? Почему такой нерешительный? Хотя если душа этого не делает, она позволяет быть нерешительным, безответственным, но внешнее проявление не позволяет это делать, не позволяет пойти в ад. То есть гуру не позволит ученику, будет препятствовать его ложному эго и вот этой тенденции пойти в ад, созерцать объекты чувств и так далее. Это проявление сверхдуши. И когда ученик осознает, что гуру проявление сверхдуши, он не может отказаться от настроения духовного учителя. Он не может это сделать. Он начинает следовать его наставлениям. Потому что они подтверждаются сверхдушой в сердце. Совесть не позволяет как бы это делать. Это очень плохо, если он что-то нарушает. Есть определенная разница, вот как действует сверхдуша, как действует Кришна. Как правильно расставлять приоритеты, материальные обязанности и духовные обязанности, теория и практика? Главное – встать рано утром. Это все. Все остальное успеете делать. 3 утра поднимает и все успеет.
Да. Короткий разговор. Нет, это не ответ. 3 утра. Ну, иногда могу, конечно, встать 3 утра. Раз в полгода я готов. Постоянно 3 утра? Нет, можно. Тогда будете ложиться просто пораньше и все. Вы же не выдержите через неделю. Вы пойдете часов 8 когда-нибудь. И привыкните к этому ритму жизни. Конечно, есть семейные обстоятельства, но тогда можно в 4 подниматься или в 5 подниматься. Не позже. Не позже. В 6 вы уже все проспали, у вас будет. Все, отрегулируйте свой сон, с этого начните. Преданные как дети, их не уложишь спать вечером. И не поднимешь утром потом. Ты сколько им не положи, все съедят. Все это дети такие. Они беспечные, как дети вообще. Но Прабхупада говорит, хорошо, это нормально, это Садхана Кришна тоже, но станьте Госвами при этом. Контролируйте себя. Ум так долго не выдержит, тело так долго не выдержит. Что за записи есть?
Харе Кришна, Гуру Махарадж, а могли бы рассказать историю, которая вот больше всего нравится из Гил Господа Чайтаньи или Гил Господа Кришны?
Рассказать, что больше всего нравится?
Нет, одну из историй, которая вас больше всего вдохновляет.
Больше всего?
Да.
Все, что не прочитаю, меня вдохновляет, потом хожу, думаю, несколько дней. Не так давно снова прочитал историю, когда Господь Чайтанья прыгнул на 2 океана. Вспомнив ему ногу. Волнув я и вспомнил ему ногу. Бросился туда океан. И много дней он там пребывал. В воде, под водой. Без сознания. Вены его потеряли. Нужно сказать, к тому времени, это уже Анти Лила описывает, последний выигрыш. К тому времени Господь Чайтанья норовил уйти из этого мира уже. Возвращаться, он уже видел духовную реальность, уже был отрешен полностью от материальной реальности. А преданные не хотели, чтобы он уходил, поэтому они его возвращали из этого состояния. Подходили, пели киртан, приводили его в чувство, он снова возвращался к жизни. Поэтому преданные очень беспокоились, когда он исчез. В этом океане несколько дней он пребывал, за 18 дней тело его унесло течение. Если Джиганнатха Пури были лицом к океану, он течение влево сильное, вносит. И трудно было понять, что это за существо, потому что из суставов вышли кости, рук, ног. На одной коже только все держалось, то есть тело где-то до 5 метров превратилось в такое бесформенное какое-то существо. В каком состоянии там находиться? Несколько дней. Что он видел, описывается, он нам рассказал. Он видел Вриндаву, видел Ямуну, видел Кришну. Кришна гулял с Гопи. И было очень много. Они гуляли, шутили, смеялись. Господь Чайтанья, стоя под деревом, созерцал эту картину. Они пели песни. Был очень приятный экстатический ветерок, был этот песок Ямуны, была эта Ямуна, лотосы, была какая-то идиллия под луной, которая, возможно, только присутствие Кришны. И там развивалось счастье. Господь Чайтанья в полном экстазе наблюдал эту картину, а потом они вошли в воду, стали играть в воде. Неизвестно, что в воде они брызгают друг другу в лицо, и в конце концов Кришна обнимает Гопи, держа их за руки. Цель этого, что Кришна попадает Кришне в объятия. Господь Чайтанья наблюдает,
как бы обыграют с Кришной, в конце концов переходят в объятия, в улыбки, в поцелуи. И тут рыбак в океане увидел, что это такое, и забросил сеть. Потянул. И очень испугался, что за существо. Какой-то морской демон должен быть. Злой морской дух. Что такое? Потянул руку и коснулся, и когда он коснулся, в него вошла према. Что, с ума не сошел? Стал кричать, как сумасшедший. Прибил к берегу, и Господь человек был в сети. А этот человек кричал именно Господа, падал, терял сознание, снова поднимался, снова терял сознание и кричал, катался по земле в этих эмоциях духовных и думал, мне конец. Больше не будет рыбалки. Ну понятно, рыбалки больше не будет. Поэтому конец он думал. Он был очень напуган этим своим состоянием. В это время преданные проходили по побережью в поисках, они уже все плакали. Они безнадежно уже искали Господа Чайтанью, вдруг увидели этого человека, рыбака, который странно себя ведет, и подумали, он только что видел кого? Ты кого видел сейчас? Что случилось? Не знаю, кого я видел. Что-то в море я поймал. Я думаю, какой-то морской злой дух, он вошел в меня, и ни о чем другом думать не могу, только какие-то имена Бога у меня в голове. А сердце разрывается, я не могу, я плачу, я смеюсь, я не знаю, что со мной. Вот глупец. Покажи, кого ты видел, покажи это чудовище нам. Да там, в сети. И видели это тело Господа, читание удивительное. Преданные стали петь киртан громко. Прямо на глазах это тело снова собралось. В изначальную форму. Господь читал в глаза и сказал, зачем вы меня оторвали? Для того, чтобы вы Вриндаване. И вы Кришну и Гопи. И опять вы помешали мне остаться там. Почему преданные уходят из сознания Кришны? Далеко не уйдут. Сами посмотрите, куда они уйдут. Ну, могут уйти, скажем, из какого-то общества, круга. А в сердце у них остается это сознание Кришны. На самом деле, что мы слышим? Что многие преданные практикуют уже сотни-сотни жизней практикуются. Чуть-чуть продвигаются и отходят в сторону. В следующей жизни опять снова чуть продвигаются и отходят в сторону. Так, постепенно. Поэтому нас обучают Бхагаватам, например, Тхру Махараджи. Обретите решимость. Не отходите, когда трудно. При помощи решимости можете продолжать. На таких примерах Бхагаватам нас воспитывает. Дальше родились в демонической семье, как Прохлад Махарадж. Господь вас защитит, если вы преданы. Можете быть преданным даже в Ритрасура. Это преданный демон. Смотрите. Все могут. Бхагавата напомнит таким временем. А Джамила грешник. И он достиг совершенства. Смотрите, нас вдохновляет Бхагавата. Не оставляйте процесс. Дойдите до конца. Посвятите эту одну жизнь. Не так много из этих многих жизней. Одну жизнь всего. Одна преданная отошла, я ее через 9 лет только увидел. Старая преданная. У меня не было еще инициации, она была уже инициирована тогда. И через 9 лет мы встретились. Я уже инициированный, я уже там лекции какие-то даю. Она пришла послушать. В городе она оказалась, когда я приехал. Она уже выглядела как светская красавица, такой шляп и все такое. Но внимательно сидела, слушала. Видно было, что она необычный человек. Потом я пригласил ее домой, принять просад, с женой вместе. Она с удовольствием. Мы разговаривали честно, открыто. Я ни в чем не критиковал, просто я был рад ее видеть, и все. В разговоре она сказала, мы, отошедшие, знаем ваши проблемы, а вы наши проблемы не знаете. Ну и какие наши проблемы, спросил я. Ваша проблема, как помнить Кришну, никогда не забывать, верно? Да. А наша проблема, как забыть его? Я, говорит, пыталась, я уходила в христианство, дожила в монастыре, говорит, 2 года. Но все равно вот я повторяю какие-то молитвы, Кришна остается, я ничего не могу сделать. Кришна остается. Далеко не уйдут. Сохраняйте к ним добрые отношения, тем, кто отошел.
это шанс вернуться обратно. Не критикуйте, пожалуйста. Что делать, если совершил оскорбление на учителя? Смотря какое оскорбление. Есть оскорбление мыслью, словом, поступком, разная тяжесть оскорбления. В любом случае мы просим прощения, чтобы вы засмотрели оскорбление. Просим прощения. Ничего сложного. Если искренне, все хорошо. Микрофон поближе.
Вопрос, который мучает, но я записала, чтобы он лежал. Вопрос такой, как служить Кришне бескорыстно, как бы ни пыталась над этим работать, все равно остается ожидание почтения, признания каких-то благодарных благов. Как не поменять свои попытки служения на дешевые русские?
Плоды, которые ты получаешь, предлагай Кришне. Я не вижу проблем. Процесс. Ну да, в процессе может быть какие-то недостатки, ну и что. Ну дым есть, если огонь зажигается, ну и что? Может не гасить огонь?
Не знаю, что они есть.
Ну ты уже признаешь, что они есть. Значит будешь развивать смирение сознательное, значит правильно будешь себя. Итак, подскажите, пожалуйста, как выбрать духовного учителя? Никак не могу. Никак не могу выбрать духовного учителя. Можно погадать. На ромашке. Любит, не любит, любит, не любит. Нет, не любит меня, нет, не пойду. Что еще? На кофе на гуще нужно погадать. Можно бросить там жребий. Я почему так шучу, потому что это, ну, не так уж принципиально. Может быть, в начале это очень может быть принципиально, как дело вкуса, да, говорится, в начале. В итоге нет. Наставления все гуру дают одинаковые духовные. Цель одна и та же. Все бонафиды. Авторитетные. Поэтому не так уж это важно, по большому счету, детали. Рупа Госвами говорит, нужно принять духовного учителя. Очень нужно, чтобы начать духовную жизнь. А какого духовного учителя не объясняет. Не принципиально, это не так важно. Важно выбрать духовного учителя. Настоящего подвига. Что вы ожидаете от духовного учителя? Может быть, ожидаете, ну, больше личных отношений, внимания, чтобы он знал вас. Чтобы он был всегда добр по отношению к вам, или что никогда не ругал. Ну, что вы ожидаете от духовного учителя? Или вы боитесь, что он скажет, сделать то, что вы не хотите делать. Разберитесь в себе. Разберитесь в себе. Почему не можете быть духовным учителем? Потом можете выбрать Дикшагуру, а потом всех остальных можете выбрать как Шикшагуру. Если все вам подходят, пожалуйста, Шикшагуру могут все остальные. Это же не так, что вы выбираете одного гуру, а с остальными вам запрещено общаться. Вы предательство. Нет. Сегодня мы слушаем всех духовных учителей, кто приезжает. Здесь я не вижу какого-то серьезного вопроса.
Прежде чем мы разобрались с законом, я хотел спросить, можно ли выходить на санкт вместе с ребенком, если для него это комфортно? Не можно ли это делать, если что, втихаря от мужа?
Втихаря от мужа? Это ждете от меня санкции, да? Муж потом послушает лекцию. Это твой гуру так говорит? Это семейный вопрос. Один преданный, который сейчас саньяси, он выходил своим сыном книги распространять. Интересно то, что сын больше его книг распространил, чем он. Люди у ребенка брали больше книг. Рассказывать левый, интересный. Да, можно выходить с ребенком на санкиртану. Если ему это нравится, тем более. Может тоже как-то участвовать. Что касается всех ряд мужа, то должны лично договориться. Не знаю, что это. Как преодолеть лень? Выполнять домашние дела. как договориться с умом. Никогда не договоритесь с умом. Его не нужно слушать просто. Просто вы знаете. То есть от плохой кармы избавляет гьяна. Если хотим избавиться от кармы, нужно получить гьяну. Хорошо получить гьяну, убедительно. Например, вы знаете, что вот это грех, узнали. Раньше не знали, делали. А сейчас узнали, гьяну получили, уже боитесь делать. Если получаете правильно, убедительно, гьяна может остановить эту карму, очистить. Так же и здесь. Зачем вы хотите договориться с умом? Он все равно обманет. Ум ленивый, ум всегда вас обманет. Просто получайте знания, как жить и живите. Если у вас пробудилась совесть, вы сможете просто это делать. Просто это делать. Не обдумывая, делать или не делать. Просто делать. Научитесь этому. Это очень важно в жизни. Просто делать хорошие вещи. Не обдумывая. Хорошие вещи не надо обдумывать. Если они хорошие, зачем обдумывать? Сомнительные вещи мы обдумываем, советуемся. Но хорошие вещи. Встать рано утром, делайте это. Предлагайте пищу Кришне, делайте это. Чистоту дома поддержите, делайте это. Зачем ведь? Обдумывать. Нечего обдумывать. Это просто нужно делать. Если вы преданный, преданная или преданный, вы, конечно, это будете делать. Даже если вы ленивый, преданный будет это делать. Преданный всего научится. Преданный никогда не опирается на лень. Это ниже его достоинства вообще. Это позорно. Позорная жизнь. Лень. Позорная жизнь.
Как бы сложно быть. Как Кришна мне помогает. Благодарю вам за ваше преданное служение и проповедь. Хотела задать два вопроса. Одну просьбу. Как избавиться от чувства вины, беспокойства, страха не успеть в этой жизни получить инициацию? Дело в том, что когда читаешь мантру, ну, вот это вот ощущение, что все равно идет смотрение, то есть нет такого чистого питания, и он начинает там, крутить. Зачем ты делаешь все равно ты расслабляешь, лучше не читать. Чувство вины и в этом случае, и в том случае.
Это означает, что нужно принять авторитет. Сейчас ваш авторитет – собственный ум. Зачем тогда? Ваш гуру сейчас – это ум. Вот что получилось. Отсюда какое?
Для того, чтобы получить инициацию в гуру, нужно необходимо целый год читать сновидения.
Сначала нужно предаться духовному учителю, потом получить посвящение. Должен предаться, иначе зачем принимать посвящение? И не принимайте посвящение, если у вас нет этой преданности, этой решимости следовать наставлению духовного учителя. Если вы слушаете духовного учителя и чувствуете, что вы не можете делать по-другому, жить по-другому, как он говорит, это ваш гуру есть. Вот это ваш настоящий гуру. А не тот, который просто вам нравится. Нет. Он связан со сверхдушой, гуру должен быть. Вы не сможете действовать по-другому, если это ваш гуру. Мой гуру Макараш однажды сказал нам на сафари. После обеда, когда все обедали вместе, все мывали рот. И он сказал, сделал замечание всем. Не один раз нужно рот омывать после просады, это ваше. Прошло уже больше 20 лет. Всякий раз после обеда я омываю рот дважды и всегда помню на слове. Это мой гуру, потому что. Значит, это мой духовный учитель. Я не могу по-другому. Что он это сказал? Если вы этого не чувствуете, как же вы примете духовный учитель? Он собьет с толку. Не будьте сам себе гуру.
Еще вопрос. В Кали-Юге очень много разводов, и у нас в Москве очень часто один из супругов без орбиты вместе шантажирует, спекулирует и настраивает детей против одного из родителей. А как вот в этом случае быть, если один из родителей не преданный, либо вообще даже не из семьи преданный?
Это отдельный вопрос, нужно рассмотреть отдельно. А со старшими преданными нужно на месте поговорить, обсудить. Я бы лично лекции, конечно. Да, в жизни так бывает. Полагайтесь на Кришну. Объясните, пожалуйста, какой правильный мотив для повторения джапы? Кто-то вдохновляется тем, чтобы не пойти в ад, кто-то, чтобы не родиться животным. Неплохой мотив. Для кого-то, да? Для кого-то неплохой мотив. По мере очищения мотивы будут меняться. По мере очищения. Когда Святое Имя очистит сердце, у нас все мотивы уйдут материальные. Нам будет все равно, в ад мы пойдем или в рай, будет все равно. Просто мы хотим служить Кришне, где бы мы ни были. Так описано. До этого момента, конечно, могут примешиваться какие-то мотивы, примеси. Не беспокойтесь сильно, продолжайте практику. Скажите, чем бхакти отличается от премы? Видите, то и другое, любое кобу. Ничем не отличается. Према – это отдельный термин, который говорит об уровне любви. Это уровень, платформа. Према – высшая платформа любви. Есть еще бхава, рага, стхай бхава. Все это бхакти, все это область бхакти, преданное служение. Бхакти – это общее понятие. А према – это определенная ступень, высокая ступень. Но важно ли, кто воспевает киртан, можно ли оценивать? Я вспоминаю Аиндру Прабу. В Вриндаване он установил 24-часовой киртан. По сей день? Сколько лет? Круглые сутки. Киртан не смог. Я интересовался, как он это делает. Там у него окружение было потрясающее вообще. В школу, знаете, школа Инджина. И он ввел одно правило. Очень хорошее правило, которое тоже нам может помочь, конечно. Когда он пел киртан, все участвовали активно. Когда кто-то другой пел киртан, не все с желанием это делали. Все умеют так петь, как Аиндра Прабу. Тогда он ввел правило. В их команде, кто бы ни вел киртан, все остальные помогают им активно. Тоже верно. Кто бы ни вел киртан, остальные ему помогают. Это правильно. Это хорошо работает. В некоторых ятрах, я вижу, они собираются и ведут киртан по полчаса. Каждый там здесь киртанеи. Каждый по полчаса, и все остальные активно помогают участвовать. Прекрасный киртан. Не нужно быть независимым лидером ни в чем. Все при поддержке только приятных возможностей. Хотя есть пример, один случай, когда один преданный ученик Прабхупады в Майяпуре стал петь киртан недалеко от Бхаджан-Кутира Прабхупады на улице. Преданные думали, когда же он закончит этот киртан? О, Боже мой, я опять запел. Ой, когда же он закончится? Громко еще поет. Барабан стучит и поет, и все уже молятся Кришне. И надо сказать ему, что хватит уже петь киртан. Но Прабхупада молчит. Молчит, занимается своими делами, все. Ну тогда все тоже терпят. И он закончил петь киртан. Прабхупада сказал, ну наконец-то. Так тоже бывает. Так тоже бывает. Можно ли служить божествам без инициации, не имея инициации, но в сердце есть бхакти? Не имеется в виду в храме или дома, домой перед божества. Если домой, то то лучше с инициацией. Но я не рекомендую ученикам, не хочу этого. Что были плохие примеры, установили божества, потом бросали это, но никуда не годится. Это невозможно представить. Это очень крайне плохо для нашей духовной жизни. Божества сравнится с детьми. Если у вас ребенок, вы же не бросите его. Так относится к нему. Если у нас такого отношения еще нет, не развито, если мы поддаемся эмоциям, то нужно ждать, когда мы станем серьезными, стабильными в духовной практике, получим второе посвящение. Тогда нормально. Тогда нормально. Если же в храме вы служите божествам с санкцией старшего пуджари, это возможно. Помощь возможна. Санкция старшего пуджари, это может позволительно какая-то божество. Как научиться быть с мужем друзьями? О, вопрос. Что же у нас за браки такие? Что, даже дружбы нет, что ли? Считается, что мужчина должен быть лидером в семье. Как быть друзьями и одновременно за мужем? Друзья, пожалуйста, так, ваш семейный опыт с нашим врачом. У меня такого опыта не было, чтобы я был каким-то беспрекословным лидером. Никогда такого не было. Никогда ничего не приказывал, не требовал. И она тоже никогда ничего не требовала. Просто делали все, что нужно. Если один не может, другой делает все. У нас, слава богу, тогда мы шастры не знали. Нам повезло. Просто по-человечески жили и все. И так и живет. Вот я сейчас скажу, представитель Бога для тебя, да вы что? Да мне стыдно говорить такие вещи. Правда ли, что муж представитель Бога для жены, сказал ученик Прабхупады один, Прабхупаде? Он говорит, у тебя хватает наглости говорить ей об этом? Хватает наглости это сказать? Представитель Бога. Не надо такие вещи даже думать. Жена в чем-то лидирует, в чем-то муж лидирует. Если муж смотрит постоянно на чужую женщину, жена должна лидировать. Если куда смотришь? Не смотри туда, он должен послушать, все, лидер. Это ее роль. Она, это ее долг. Если жена смотрит куда-то на сторону, муж тоже самое скажет, куда смотришь? Очень строго, они боятся друг друга даже. Это их роль, и тогда он лидер в этом плане. В этом плане отношений с противоположным полом, они должны быть лидерами, управлять чувствами друг друга. И в доме хозяйка – женщина. Так написано. Он представитель Бога, но дома его почти нет. Что есть, что нет. Он то работает, то еще что-то у него какие-то, всегда какое-то служение серьезное. Занят в социальной жизни, духовной жизни. Жена – хозяйка дома. Это естественно. Я однажды принес стол. В мечте жили тогда в комнате. Не знаю, где-то стол нашел, тогда в комиссионке, тогда помогли. Принес домой стол, стол привез. Нормальный, приличный стол. Не знаю, где это. Шел на работу. Пришел, жена стол разбила пополам. Сделала два стола, приставила к стене. Она хозяйка дома. Как, если не развелся после этого, скажите? Еще у каждого есть своя природа. Женщину вы все равно не изгоните. Мужчины, не питайте людей. Кажется, что она слабее, ничего подобного. Не сгибаемый хвост собаки, знаете? Вот тузика хвост, знаете, калачик. Вы его упрямляете, конечно, приходите. И говорите, вот так должно все быть. Она говорит, да, и все сворачивается. Есть басня про Ваську Крылова. Знаете басню про Ваську? Хозяин его оставил сторожить еду. Ваську. Ну и понятно, он все это ест. Хозяин возвращается и видит, что Васька ест ту еду, которую должен был сохранить. И он начинает критиковать его, Ваську. Васька такой, Васька сякой, Васька бесчеловечный, Васька там безответственный, Васька преступник. Всем распространяет. А Васька слушает, а ест. Это про женщину. Что бы вы ни внушали, но все равно будет делать свое дело. Либо явно, либо тайно. Поэтому не таким путем мы идем. Мы не вступаем в конфликт с женщиной. Это означает, что мы теряем разум мужской. Мы просто идем к цели. И ничего не остается делать, как участвовать. Вы просто должны знать, что вы должны делать, как вы идете к цели. Она присоединится. Она пойдет за мужем, который идет к высокой цели, естественно. Иначе Васька просто будет есть на глазах у вас. Так, еще вопрос у нас будет? А мне смотрите. Задал.
Хари Кришна, вы сказали, что практиковать преданное служение очень легко, если с 5 лет ребенок воспитывается в Брахмачари. А если нет возможности наблюдать в группу ребенка, дома он воспитывается?
Дома воспитывается ребенок как Брахмачари? Все правильно. Вы же знаете, что такое Брахмачари. Как вы воспитываете?
То есть этим можно?
Меня бабушка так воспитывала. В Брахмачари она очень была строга, в старой закалке. Ее было излюбленное занятие выходить на дороге, к забору и наблюдать, кто в чем ходит с женщиной. Если, не дай бог, какая-то девушка в брюках, она ее прославит на всю улицу. Она ей кричала вдогонку, снимай штаны, зачем одевай? Вот так позорила я, они просто убегали, я сказал, нет, вот такая была у меня бабушка. Когда мы стали уже взрослеть, она видела, что какие-то есть тенденции, там мальчики и девочки, а попробуй-ка бабкой. Тоже школа. Мать также, это дисциплина, с этой точки зрения, это дисциплина, брахмачарья, от матери, от отца, в семье. Это мучиться на улицах, там с друзьями где-то так, когда нет старших, вот, но когда присутствие матери, присутствие отца, присутствие бабушки, целомудренно, да, вы не сможете. В семье обучается, если вы не можете отдать гуру получше, либо в семье есть культура. Если же, Прабхупада говорит, дети видят или видели секс родителей и запомнили, вам будет трудно этому обучить. Тогда будет трудно. Вы говорили, что мужчине лучше принять саньясу, если жена не преданная, а если мужа, муж не преданный, будет ли это сильно мешать? Не всегда. Он может быть не преданный, как вы говорите, но это нужно разобраться еще, какой он не преданный. Есть друзья Кришны, есть хорошие люди очень, которые ценят ваш выбор, поддерживают вас, защищают финансами, поддерживают, все делают. В этом случае не будет препятствий, не будет. Он как друг Кришны хороший, хороший человек. С ним можно жить очень хорошо. Итак, у нас те же самые вопросы, что обычно в залах. Муж преданный, муж не преданный. Семейный в основном у нас проблема. Если проблема, то семейный в основном. Дети, мужчины, женщины — это сложное дело. О чем мы вначале говорили? Деление. И о чем еще мы говорили? Как убедить его? Сейчас вы забыли про то, что мы говорили, потому что вы погрузились в эти темы. А лекарство от этого какое? Внимательно, да. Внимательно стараться каждый день. Кришна спасет нас, поймите. Часто мы не можем найти выход сами в жизни. Рагунат Дас Госвами сбегал из семьи, его ловили, привязывали. Женили специально. Бегал Господа Читания. Они за ним полицию посылали. И Господь говорит, что ты как сумасшедший ведешь себя? Зачем ты бегаешь? Как сумасшедший. Оставайся дома. И подобно замужней женщине, которая имеет на стене любовника, так себя ведет. Кришна твой любовник, да? Если у женщины есть любовник на стороне, она дома еще лучше обязанности выполняет, боясь, что муж заподозрит. И со временем Кришна сам тебя освободит. Вот о чем я говорю. Ситуация, она изменится рано или поздно. Это все временная ситуация. Сколько мы знаем примеров? Муж такой-сякой, мясо ест, мне запрещает то-то, то-то, то-то. А я хочу инициацию, а мне приходится готовить мясо. Всегда, когда мы говорим, поговорите с мужем, раскройте свое сердце, попросите у благословения помощи. Всегда мужи соглашаются. Почти 100%. Оказывается, вы можете общаться, потому что это близкий человек, он способен вас тоже понимать, ваши ценности. В моей жизни есть только несколько примеров, но очень демоничных, очень опасных и страшных. Не буду же рассказывать, что это было. В основном люди есть люди. Они способны понимать ваши ценности тоже, ценить, если для вас это дорого, в конце концов. Просто мы должны научиться общаться с ними. После потери сына появился дикий страх о потере других детей. Теперь боюсь за здоровье и жизнь своих детей, дочери и сына. Как избавиться от этого страха? Такое время у нас сегодня на фоне этих всех беспокойств, стрессов, современной жизни и скоростей. Страх очень быстро переходит в фобию. Сейчас насчитывается много видов фобии уже, не просто страх. Оно проникает в разум. Это фобия называется, уже психическая. Это современный мир. В самолетах люди панически боятся летать. Все больше и больше. Просто иметь детей, панически боятся. Думают, что там снова кто, или там будет война, или муж бросит. Тоже фобия. Там много видов фобии, посмотрите сейчас. Не просто страх. Но о чем мы говорим? Воспевайте Хари Кришну внимательно. Работайте с умом. Другого лекарства нет. Калир доша нитираджан. Что такое калир доша нитираджан? Веккали – это океан порока. Асти хека махан гуна, но есть веккали одно великое, величайшее благословение, величайшее качество есть, которое нет других эпох. Киртанатева Кришна ся мукта санга парамраджа. То есть, воспевая просто имя Кришны, человек освобождается. Мы сейчас говорим об океанах пороков, об океанах страданий, беспокойств. Но одно есть великое благословение Векали, из-за которого Векали считается лучшим из всех Бог. Очень просто, просто уделите серьезное внимание святому имени, изучайте, читайте, воспевайте вместе, думайте об этом, развивайте всю привязанность к Кришне. Или думаете, лучше говорить о проблемах? Немножко можно. Самсара, даванала, ридалока. Вот проблема. Из 8 станцев только в первом стихе двух строчках. Всего несколько процентов. Самсара, даванала, ридалока. Да, мир охвачен огнем. Вот какой этот мир. Траная, коруня, гана, ганата. Но гуру подобен туче, грозовой, который тушит этот пожар. Все, нет никаких проблем. И дальше описывается столько счастья. Махапрабху киртана наритья гита, танцуйте, пойте. Кушайте просад, распространяйте. А если что-то случается, Прабхупада говорит, таков материальный мир, что вы ожидаете? Таков материальный мир. К ней пришли две ученицы, мать и дочь. Дочь больна раком, молода. В ужасе. Прабхупада что делать? Себе места не находит. Но Прабхупада повторял одно и то же. Все умрут. Что вы ожидаете? Сразу не поняли ответ. Он стал спрашивать учеников. Ты мал Кришна. Ты не умрешь, я умру. А ты? И все говорили, все мы умрем. Прабхупада, спасибо. Ну и все плохо. Смерть неминуемо придет в любом случае. Зачем так беспокоиться? Продолжай предослужение, пока ты существуешь. Вот это сознание Кришны. Об этом говорит Махараджа Парикшита в начале Шримад-Бхагаватам. Он говорит интересную вещь. Шукадеви Госвами, дорогой Садху, Бхагава называет его, объясни самую трудную вещь для понимания, самую трудную, каковы обязанности человека в момент смерти. Что за обязанности еще? Вот обязанности у меня еще есть. В момент смерти, понимаете? Не так, что я заболел, никаких обязанностей больше нет. Или в семье несчастья, все обязанности себя снимают. Манту не повторяю, книги не читаю, все, от Кришны ухожу. Нет, преданность служит до конца, до момента смерти. Это сознание Кришны, вот это могущество, это сила духа. Бесстрашие, Шукадева Госвами говорит, отвечает на вопрос, прежде всего, дорогой царь, ты должен отмести страх смерти. А потом ты сможешь сосредоточиться на лотосных стопах Кришны и всех святых. И ты войдешь в этот трансцендентный мир таким путем. Но сначала ты должен отбросить страх. Так воспитывали в старые времена всех мужчин, во всяком случае, что никто ничего не должен бояться в этом мире. Если вы воины, если вы мужчины, то это первое правило – не бояться ничего в этом мире. Ничего. И Гити Кришна говорит, витта, рага, бая, кротха, тоже три вещи нужно отбросить, это рага, привязанность, бая, страх, кротха, гнев, и высвободиться. Это же все страх, то, что вы пишете, это все страхи, страхи, страхи. Вы думаете, я женщина, я мать, мне... если вы только так себя понимаете, как же высвободить страх? Вы должны вспомнить, что я тоже душа, и не только женщина, я еще душа, и тоже мужчина, я душа. Почему должны бояться друг друга, если мы души, если мы помним эти вещи? То есть надо стать серьезными, серьезными в сознании Кришны. Это вопрос желания, не думать, что кто-то не может. Не хочет или хочет. К этому сводится ответ. Что же мы хотим? Вечной жизни, счастливой здесь с детьми не получится. Здесь нет вечной жизни. Даже счастливая жизнь не вечна. И трудная жизнь тоже не вечна. И здоровье не вечное, и болезни не вечные. А есть же что-то вечное. Если время выходит, мне говорить, кто руководит процессом. Если вера православная, но ты хочешь идти по ведическим знаниям, это не при в общем, ни слова не разберу. И предательство может быть, да, это слово. Одна ученица Прабхупады, она познакомилась с Вриндаваном, я спросил, как она, вот, учила посвящение Прабхупады. Она говорит, я была христианкой, сильной христианкой, глубокой, воспитывалась в семье христианской с детства. Я видел Прабхупаду. Я сказал, что Прабхупада, я хочу получить посвящение у вас. Но дело в том, что я христианка, я не могу забыть Иисуса Христа, вырвать из сердца. У меня сердце уже нет. Давно уже. Что мне делать? Попал интересный ответ. Он сказал, ты настоящий христианка. Я дам тебе посвящение. Я не был христианином до создания Кришны. Когда я пришел в сознание Кришны, прочитал Бхагавад-гиту, я заинтересовался всеми священными книгами. Я потом поехал в Иерусалим. Я получил такое впечатление, такую самскару, я рассказать не смогу. Моя мать плакала, когда я рассказал об Иисусе Христе. Я не знаю, это для тебя предательство, что вы имеете в виду. Разве Иисус не призывал нас служить Богу, любить Бога? Или Он о другом Боге говорил? Разве мы отказываемся от Христа, от пророков? Разве мы отказываемся от всех пророков? Мы почитаем всех пророков. Оставайтесь христианкой, почему нет? Что? Ну,
вы христианин, кто-то мусульманин, но вы же идете в университет учиться. Изучаете там языки, или математику, или какие-то науки. Получаете навыки. Вы же знания получаете, но здесь тоже получаете знания. Оставайтесь христианин, если хотите. А что? Разве это плохо? Если вы настоящий христианин. Вы думаете, проблема в христианстве? Ничего подобного. Проблема в так называемом христианстве, Прабхупада. Вот в чем проблема. Что люди не следуют Иисусу Христу. Вот почему давал сознание Кришны всему миру, и христианскому, и другому, где люди не следуют давно уже никаким пророкам. Вот в чем причина. Если у настоящих христиан, то чем отличается учение Иисуса Христа от учения Бхагавад-гиты? Вывод тот же самый. Касается других жителей. Знания сейчас необходимы. Люди, они исследуют конфессию, а нужно исследовать религию. Законы Бога. В этом ошибка. Сейчас конфессии, мы не сочетаем с вами сколько конфессий нужно. Сколько различных группировок, групп. Маленьких, больших. Их, наверное, уже миллионы. А Бог-то один. Нам нужно просто это понять, изучить вопрос, изучить тему. Итак, последние две записки, наверное, все. Я замужем за непреданным, вышла замуж просто, потому что уже возраст подходил, муж оскорбляет постоянно. Чувствую, что мы тянем семью в разные стороны, как в басне Крылова, как быть. Видите, такой у вас брак, такая у вас судьба. Вы же сами написали записки, вы просто вышли замуж, не по любви, не потому что. А так была необходимость. Такой брак, такой тип брака тоже есть. Есть 8 или 9 видов браков, и не каждый брак сопровождает совместную жизнь. Не каждый. Брак, который совершается, но совместной жизни практически нет. Например, по закону Ракшаса, брак в Кшатри делали такой брак. Зачинали ребенка, все, они расставались. Считалось, муж и жена, они могли встретиться, когда им нужно. Но жили в разных местах. Есть разница по браку. Как кшатри женились, как брахманы женились, тоже отличаются. Как шудры женились. Какое предание, все подробно описывается. Какие семейные традиции, если они есть, если их нет, то как брак строится. Тоже есть много тонкостей. Например, у Пандова была одна жена, убить рыб. Не по прихоти. А так решили высшие силы. Брак по прихоти никогда у ариев не складывался по прихоти или вынужденно. Осмысленно это было. Так что какие примеры есть? Это намек?
Ничего же, молчите, так тихо.
Просто говорите и все. Хватит. Сколько можно? Одно и то же, одно и то же. Брак, да хватит уже. Я жду, когда же меня остановят? Вопросы не кончаются, про семью так.
Только от Прабу возьмите вопрос.
От Прабу. А где Прабу? Прабу не спрашивай, нет проблем.
Потому что микрофон
в руке. Они смеются и все сидят. Им весело смотреть на женщин. Какие проблемы вообще?
Зад есть, все.
На кочке проживем, правда? Так, опять Матыша прилетел.
Мне про семейку.
Интересно, про что давай? Последний вопрос. Интересно.
Мы могли бы раскрыть тему, как воспевать Сидуальпина внимательно.
Внимательно?
Да, это значит. Иногда ум закипает.
В Бхагавад-гите вот этот стих, пожалуйста, обратите на него внимание, где Кришна об этом говорит. Куда бы ни убегал ум, изменчивый, неустойчивый по природе, он, то есть, будет убегать, будет, обязательно. Возвращай его под контроль своего «я». Вот и все так поступает. Как только ты замечаешь, что ум куда-то уходит, снова возвращай его к вибрации. Времени Кришны. Все. Это надо практиковать. Очень простая формула. Она очень глубокая, эта формула. Ты потом увидишь, насколько она полезна в жизни. Насколько она полезна в жизни. Если ты внимательно будешь воспевать мантру вот таким образом, то любая ситуация в твоей жизни, которая кажется неблагоприятной, ты найдешь причину в себе, под контролем своего «я» будешь воспевать. И вот тогда ты разберешься в жизни. Только тогда. Невнимательная джапа или отсутствие джапы, всегда отыщешь причины вовне. А там говорится, под контроль своего «я», свое сознание приводит снова к себе, от себя. Ты попала в какую-то ситуацию. Почему? В себе разберись. Не в ком-то. Вот. Это верховная джапа научится. Вот так ты распутаешь клубок этот. Это сложно. Карма. Так что старайтесь. Ум будет убегать, понятно. Тренируйтесь. Что, по семье тоже? Нет, не по семье, ну хорошо. Не слышно. Не слышно. Это будет последний вопрос.
Конечно. Пейте, пожалуйста, на смиренные планы. Такой вопрос, вот, в жизни часто встречается такое, когда человеку говорят, например, ну ты же мать, или там, ну ты же психолог, или там, ну ты же там, еще. И это вопрос возникает. Вот почему у Иисуса Христа не получилось договориться с собой, что он на себя?
Еще раз, меня расслышали. Вот последнюю фразу повторите.
Да, вот почему так, ну, у Иисуса Христа не получилось договориться с Сирией, чтобы его не распяли?
А, цель была в другом. Цель была
получается,
в другом. Если была бы цель не распять, он бы просто туда не пришел. Это легко было. И не говорил бы ничего подобного. Цель была в другом. Это была его миссия. Именно так он распространил сознание Бога. Без жертвы он бы это не смог сделать. Должен был пожертвовать собой. Не выживание цель таких людей, таких личностей. Совсем другая цель. Не думайте, что Иисус Христос обычный человек, ни в коем случае. Так он ничего не понял. Он знал заранее, кто его предаст. Что он будет распят. Все знал наперед наш пророк. И он знал, что он делает. Как он обманул всех материалистов? Вот таким образом мы можем тоже распространять сознание Кришны. Нет, не в распятии дело, но жертва какая-то нужна. Жертва нужна. Чувственными наслаждениями мы жертвуем. Для проповеди, распространения, книг, упад. Вредно это делают. Хорошо, теперь что у нас?
Кирта.
Кирта. Все? Это последняя записка? Ну, такой вопрос уже был. Про мотивы. Чистые, нечистые мотивы. Ну тогда дайте инструменты.